У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юра Змушняков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сетка дамоў правоў чалавека заклікала Александра Лукашэнку і генеральнага прокурора Беларусі Александра Канюка неадкладна вызваліць праваабаронцу Алеся Беляцкага. На 53-м годзе жыцця памёр жывапісец, графік, дызайнер, намеснік старшыні Саюза мастакоў Беларусі Сяржук Цімохаў. Гэта і ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Менскі гаспадарчы суд пастанавіў сёння зліквідаваць установу платформа, якая займалася абаронаю правоў вязняў. Кіраўнік платформы Андрэй Бандарэнка заявіў, што будзе абскарджваць гэтую пастанову і сярод іншага звернецца ў Страсбургскі суд. Рэпартаж Алега Рудзіловіча.
Пазоў інспекцыі па падатках і зборах савецкага раёна Менску да установы платформа разглядаў суддзя Менскага гаспадарчага суду Алег Люйко. Інтарэсы падаткавікоў у судзе прадстаўляў супрацоўнік інспекцыі Дмітрий Содаль. Абараняўся ад прэтэнзій чыноўніка. Дырэктар установы платформа былы палітвязень Андрэй Бандарэнка. Але ціску інспекцыі ён не вытрымаў. Менш як за 2 гадзіны разбору суд пастанавіў платформу ліквідаваць. Андрэй Бандарэнка сказаў у каментары, што для яго такое рашэнне было чаканым.
Мы на сваём прымере сейчас готовы прадставіць то, что происходит в Беларуси и каким образом происходит давление на правозащитные организации, дабы лишить представителей ООН, белорусских представителей, официальную делегацию в ОБСЕ и так далее, возможности говорить о том, что в Беларуси полностью соблюдаются права как общественных организаций, так и права человека.
Чем податковцы обґрунтовали необходимость ликвидовать платформу? Паводле Дмітрия Содаля, платформа не размяшчалася па указаным у дакументах юрыдычным адрасе. Неаднаразова нашы супрацоўнікі заходзілі па адрасе Верахаружы 2238. Дарэчы, гэта адрас аб'яднанай грамадзянскай партыі, але нікога з платформы там не знаходзілі, паўтарыў у судзе прадстаўнік інспекцыі. Паводле яго, яшчэ адзін доказ тое, што Андрэй Бандарэнка прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці за парушэнне ўвядзення спраў. Справаздачу аб выплаце падаткаў платформа падала несвоечасова, і на бланку быў пазначаны іншы адрас, даводзіў чыноўнік. Андрэй Бандарэнка з ніводным з гэтых аргументаў не пагадзіўся. Праваабаронца паказаў у судзе дакумент, які падаткоўцы даслалі платформе. Там быў пазначаны адрас: вуліца Верахаружы 2238. З намі вялі перапіску па гэтым адрасе, значыць, прызнавалі яго адзіным дакладным. І мы з гэтага адрасу адказвалі розным установам. А што на некаторых блянках быў пазначаны таксама іншы адрас, гэта для большай зручнасці, даводзіў праваабаронца. Таксама Андрэй Бандарэнка назваў цалкам незаконным прымусовы прывод яго ў падатковую інспекцыю 1 жніўня. Мяне запрасілі ў інспекцыю, пагадзіўся прыехаць праз 1.5 гадзіны, але ўжо праз хвіліну на ганку стаяў міліцыянт, і мяне, парушаючы правілы дарожнага руху, павезлі ў інспекцыю. А назаўтра без мяне правялі суд і наклалі адміністрацыйнае спагнанне. Усё дзеля таго, каб незаконна забяспечыць доказную базу, што нібыта платформа не знаходзіцца на юрыдычным адрасе, даводзіў суду Андрэй Бандарэнка. Дарэчы, весці аўдыёзапіс у судзе суддзя забараніў, таму даводзіцца аргументы бакоў пераказваць. Рашэнне гаспадарчага суду Менску Андрэй Бандарэнка збіраецца абскарджваць, а дзейнасць па абароне правоў вязняў у любым выпадку протягивать.
Я пока не хотел бы раскрывать планов, дабы они не были нарушены, но ИПУ платформа продолжит свою деятельность, как мы и обещали. Мы в данный момент будем, пока будут идти апелляции и кассации, работать от ИПУ платформы. В дальнейшем у нас есть другие выходы, которые позволят нам оставаться в правовом поле и работать согласно действующего законодательства.
Кіраўнік установы платформа Андрэй Бандарэнка Менскі гаспадарчы суд пастанавіў у аўторак ліквідаваць інфармацыйна-асветную установу платформа. Сетка дамоў правоў чалавека заклікала Александра Лукашэнку і генеральнага прокурора Беларусі Александра Канюка неадкладна вызваліць праваабаронцу віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Беляцкага. У распаўсюджанай сёння заяве чальцы і партнеры сеткі дамоў правоў чалавека выказалі глыбокую занепакоенасць утрыманнем пад вартаю Алеся Беляцкага і, як яны лічаць, значным пагаршэннем умоваў яго утрымання. Аўтары ліста заклікаюць беларускія ўлады неадкладна вызваліць праваабаронцу, зняць яго ўсе вінавачанні і поўнасцю яго рэабілітаваць. Апрача таго, яны патрабуюць да моманту вызвалення забяспечыць Беляцкаму ў поўнай меры доступ да медычнай дапамогі, якая яму патрэбная, і гарантаваць, што ўмовы ўтрымання ў турме не адаб'юцца на стане яго здароўя, а таксама забяспечыць праваабаронцу права прымаць наведнікаў і атрымліваць прыватную карэспандэнцыю.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Як бачыць свет» Александра Лукашэнка. Кіраўнік Беларусі даў інтэрв'ю тэлерадыёкампаніі «Мір». Якія праблемы існуюць у дачыненні Беларусі з Расіяй? Як ацаніў Александр Лукашэнка адносіны з Захадам? Чаму ў яго такая дзіўная рэакцыя на вынікі выбараў у Грузіі і Венесуэле? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты са свабоды, палітолог Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свободы позднее в нашем сегодняшнем эфире. В своем разгорнутом интервью междержавной телерадиокомпании «Мир» Александр Лукашенко фактично признал наявность контрабанды российских нафтопродуктов на Запад под выглядом продукции нафтохимии, растворальников и разбавляльников. Меж тем, сам Лукашенко не бачит у таких схемах ничего противозаконного. У протяг этой темы Игорь Корней.
Лукашенко ўпершыню публічна адрэагаваў на абвінавачанні з боку Расіі, якая падазрае саюзніка ў экспарце нафтапрадуктаў без платы мыта ў расійскі бюджэт. Паводле яго, шум, які вакол гэтага ўзняўся, нічога не варты. Бо Беларусь, калі нешта і зарабіла, то хіба сотую долю працэнта ад прыбыткаў Расіі.
Нам гавараць, вот так нельзя, так может только Расія работаць. Мы получалі высокосернистую солярку у вас. Платілі выше рынка на 15-20%. Почему было выгодно вам продаваць эту солярку? Везлі на наши заводы, убирали лишнюю серу, делали биодизель и его продавали. Продавали немало, как оказалось. И нас начали долбать. За что? За то, что мы взяли товар, так как это делают все, купили у вас, произвели товар и продали его кому-то.
На думку экспертов, спроба перевести увагу с растворальников на биодизель не выпадковая. При все той же схеме экспорта с игнорованием перелечения мыта у российский бюджет, заподозрить белорусов у махлярстве тут более складано, говорит экономичный оглядальник Олесь Герасименко.
Наравне с растворальниками, по сути, легальная лазейка для безмытного экспорта нафтопродуктов. Добавить 3-5% биопалива у звычайного дизеля, под маркой биодизеля экспортовать, не выплачивать мыты России, это просто идеальная конструкция. Биодизель это нам еще больше просто и легальная схема. Может там под маркой растворальников самый звычайный бензин экспортует, зато с биодизелем просто бери, добавляй метилэфировые кислоты, что вырабатываются на родном азоте, и экспортуй без пошлины.
Беларусь тягом студеня травня экспортовала складана органичных растворальников и разбавляльников у объеме амаль 2,5 миллиона тонн на сумму 2 180 000 000 долларов. Биодизель у этой статистики, как зазначає загадчик сектору экономичного департаменту Российского института энергетики и финансов Сергей Агибалов, не фигуровал, что не выключает шерых схемов. Калі Беларусь, экспортуючи биодизель, сапраўды нічога не порушала, як стверджає Александр Лукашенко, то чому він продавався под виглядом растворальников и разбавляльников?
То есть это может быть не единственный вопрос, да, и может быть российская сторона, скажем так, ожидания были выше, нежели те действия, которые вот мы видим со стороны Беларуси. В любом случае, это как бы действие нескольких факторов. И объективные причины видят снижение потребности сырой нефти из-за ремонта. Но есть и вот другая часть. Здесь может быть рано предполагать, что как бы будет дальше. Интересно даже будет послушать официальный комментарий, да, на эту тему. А отсутствие комментариев, наоборот, оно порождает почву для спекуляции.
Аналитики означают, что Россия, якая страчивая от сумневных гандлевых схем у союзника миллиарды долларов, не хочет мощно подалевать тему белорусской контрабанды. У таким выпадку доведется признать, что интеграционные структуры кшталту мытного связу, один экономичной просторы, те Евразийского экономичного союза, выкористовываются для несумленной гульни. А с таким реноме спробы завабить у наддержавные конструкции новых чальцов навряд ли будут иметь плен. Тому переконанный директор Института энергетичных исследований Российской академии наук Владимир Лихачев не узабавил, все проблемы будут вырешены.
Это просто некая коллизия, которая обычно решается за столом переговоров. Находят компромисс и потом идут дальше. Ущербы-то они все такие теоретически условные. На самом деле недоработка рабочей группы, которая готовила документ. Она же готовилась, эта бумага, совместно. Соглашение принималось совместно. Да, есть трения между партнерами по союзу. Ну и что? Они решаются.
Еще в жнивне премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович запевнил, что на потребование Москвы бизнес на растворальниках довелось сгорнуть. Ускосно это подтверждает и статистика. По выниках жнивня внешнегандлевый баланс краины резко погоршился, тогда как у попередние месяцы он демонстрировал оздоровление, как раз за кошт интенсивного экспорта нафтопродуктов.
Рассказывал Игорь Корней. Александр Лукашенко и Уго Чавес домовились про встречу наиближайшим часом. У телефонной размове керовник Беларуси віншаваў Чавеса с перемогою на президентских выборах у Венесуэле. Про выборы у Беларуси и у Венесуэле говорят и наши слухачи.
Порой я очень даже верю Лукашенко. Как, например, в его бессонницу во время выборов друга Чавеса. Особенно после выборов в Грузии, реальных выборов, где действующий президент потерпел поражение, его политика. И там выборы. И там нет своей верноподанной Ермошины, рассматривающей поражение ее любимого президента как личную трагедию. А какой же глава избиркома сработает на личную трагедию? Полагаться на симпатии народа – это да, это ночь не спать. Во время личных выборов Лукашенко, надо полагать, спит крепко и спокойно. В нашем случае хотелось бы пожелать народу, похоже, тоже дремлющему, не проспите на очередных выборах свое право на реальный выбор, которое существует даже в Венесуэле. Виктория.
Даже такие заскорузлые руководители, как Уго Чавес, как этот самый грузинский президент, провели выборы справедливо и правильно. На удивление, значит, у людей есть совесть, есть праведность. И соперник Уго Чавеса сказал ему: ты видишь, ты победил, я признаю, правильно победил, но имей в виду, что 45, кажется, или 44% людей отдали голоса за меня. Поэтому имей в виду, прислушивайся к этим, что люди говорят, почти половина не за тебя были. Значит, надо делать выводы. Возьмите нашего, говорить даже не могу. Люди посмотрели предварительное голосование с документами, что прошло, допустим, 20 человек. Они подают, прошло 80 человек. И просят же, давайте расследуем, не спешите это Ерошина закрывать все это дело. Ну как же, там за этим стоит Лукашенко, так будет и потом, когда за него надо будет голосовать. Не будем мы голосовать за него. Ей-богу, люди уже все понимают, что это такое.
Телефонуйте нам круглые сутки, Минский номер 266-39-52. С вами Радио Свобода, темы дня. Минский господарчий суд постановил ликвидовать информационно-осветную установу платформы, якая займалась обороной права увязнев. Сетка домов права человека закликала Александра Лукашенко и генерального прокурора Беларуси Александра Конюка неоткладно вызволить правооборонцу вице-президента Международной федерации права человека Олеся Беляцкого. Центральная выборчая комиссия Беларуси не стала разглядать скарги наместника старшини Руху за свободу Юрася Губаревича на признание несоправдными выников парламентских выборов по Менской Фрунзенской выборчей окрузе номер 101. Завершено расследование криминальной справы былого наместника министра внутренних справ Беларуси Евгена Полудня. Его виноватец у злоуживании уладою, перевышении улады и отримании хабару. Девятого кастрычника не стало Сержука Тимохова. Выдатный живописец, график, дизайнер, автор десятков национальных и международных выставов, уладальник нескольких международных узнагородов, наместник старшини Союза мастаков Беларуси, покинул этот свет после тяжкой хворобы на 53-м годе життя. При микрофоне Валентин Аксак.
Ён нарадзіўся 8 верасня 1960 году на Гомельшчыне у вялікай сялянскай сям'і. Адмалку маляваць яму хацелася значна больш, чым займацца звычайнымі вясковымі справамі. І таму пасля васьмігодкі ён заявіў бацькам, што хоча вучыцца на мастака. І паступіў у Менскую мастацкую вучэльню імя Глебава. Тыя гады звязалі яго на ўсё жыццё сяброўствам з кніжным графікам Геннадзем Мацурам.
То мы просто з захапленнем рабілі некія свае творчыя працы. Рыхтавалі і рыхтаваліся да такіх падзей, як выстава, прысвечаная Миколу Гусовскому, коли вот почали робить выставы такие, присвечены нашим знакомитым особам. Разом робили працы до юбилею Ивана Луцкевича и Сергей там. Проходил он НКАУС такую, технику такую, и он зробил портрет Ивана Луцкевича вот у этой техницы. Все это не было так без неких таких как пафосу, подеи, а щиро и легко. И это наши некие первые кроки были, его первые кроки у выставочной деятельности. Вот с этого и починали.
После учебни была кафедра монументального мастерства Театрально-мастерского института, теперь Белорусская академия мастерства, где Сержуку Тимохову пощастило трапить на курс выбитного творцы Гаурилы Ваш. Боль страты и гонор за учня переполняют душу народного мастака сегодня.
Это был один из серьезных и формально один из таких прихильников, который поднимал белорусскую тему, и он и размовлял по-белорусски. А кроме того, что академичные, так сказать, задания, он вельми много працевал самостоятельно, и самостоятельные працы его выучались просто своей особливой интересной думкой, принциповой таким, но вот, что он... Это великая страта для выявленчего мастерства Беларуси. Я вельми шкадую того, что это один из талановитейших моих учнев. Просто так завчасно помер.
Отримавши блискучую академичную адукацию, да и отслуживши у войску, Сержук Тимохов с семьей приехал у самый старожитный город Беларуси увасоблять свои мары и идеи. Створил там первую у Беларуси приватную галерею риса, а не в забаве молодого творцу призначили головным мастаком Полоцку, пригадывая поэт Олесь Аркуш.
Калин Сергей з'явився в Полоцку, то просто ожило тое жыццё, мастацкое, культурніцкое у Полоцку. И он просто горел розными идеями, розными планами. И он створил галерею риса. И самые найвыбитнейшие мастаки Беларуси лечили за гонор выставиться у этой галереи. И он рупился про оздобление самого Полоцка. Ягонные картины з'явилися у гимназии, оздобляли іншие интерьеры. Ягонные витражи з'явилися у городе. Практично все жыццё выявленчого мастацтва крутилось вокруг Тимохова. И он их знаходил агульную мову с людьми, на вот зусім як бы далекие от мастацтва, и не верили ему. И он повсюдно разговаривал по-белоруску, был вот просто таким узором белорусского национального деяча.
У Минск у 1998-м Сержук Тимохов переехал уже признанным не только в Беларуси творцем, талент якого імкліва расквитал от выставы до выставы. Ягоные творы набывали музеи и приватные коллекционеры Беларуси, Польши, Чехии, Греции, Сербии, России, Немецкой, Великобритании, США и інших країнов світу, говорить мастацтвознавца Сергій Харевський.
Сержук Тимохов войдет в историю нашего мастацтва як творца, експериментатор. Ягоные так званые язычницькие студии, которые он зробив, годами распрацовуючи ось такі образ Беларуси, які тяжко намацать, или які можно только вычуть. Это, конечно, яркая, вельми яскравая сторона истории нашего мастацтва. А разом з тим, паралельно, мене особисто завсюди дивив, як мастак-лірик, автор таких делікатних, тонких ню, усім нечаканих для ягоного такого імпетного, паганського живопису, такого неоязичника. І, звісно, його масштаб, як мастака, його роль у нашому мастаці, ми ще будемо довго переасенсовувати і переасенсовувати. Так что, я думаю, это колоссальная страта для нашего мастерства, бо он сошел життя только в самом роскоте своих творчих сил.
Развітанне с Сержуком Тимоховым отбудется 10 кастрычника о полдні у сядзібе Союзу мастаков Беларуси, что на улице Якуба Колоса 29А. Хаваць будуць на паўночных могілках Менску. У Сержука Тимохова засталіся жонка Рыта, дачка Вальжына і сын Глеб. Усе трое мастакі.
На сайте Свобода.орг про Сержука Тимохова піша Александр Лукашук. Цуд Тимохова. Текст под этой назвой читайте у разделе «Блоги» на нашем сайте. по-ранейшему на хвалях Радио Свобода. Завершилось расследование криминальной справы былого наместника министра внутренних справ Беларуси Евгена Полудня. Его виноватить у коррупции. Следчего комитету справа поступила у Генеральную прокуратуру, и неузабаве былы милицейский начальник стане перед судом. Подробязней Олесь Дашчынский.
Поводле кіраўніка следчага камітэту Валера Вакульчыка, Яўген Полудзень падазраецца ў атрыманні ад чыноўнікаў органаў унутраных справ матэрыяльных каштоўнасцяў і грашовых сродкаў злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі. Гэта нанесла шкоду дзяржуласнасці ў буйным памеры. Каштоўнасці і грошы Полудзень атрымліваў сістэматычна і працяглы перыяд. Прадстаўніца прэс-службы следчага камітэту Юлія Ганчарова сказала, што ў інтарэсах следства ніякія падрабязнасці пакуль не разгалошваюцца.
Пресечение к обвиняемому не изменялось и остается заключение под стражу. Мы будем ждать результатов судебного заседания и уже какие-то выводы можно будет сказать после.
Былы полковник Полудзень кіраваў милицией громадской безпеки со жніўня 2009 года. Криминальную справу супраць яго распачалі 8 снежня минулого года и той же день узяли под варту. А 27 снежня яго звольнили у запас с посады наместника министра внутренних справ, начальника милиции громадской безпеки за учынкі, якія дыскрэдытуюць органы ўлады. Тэрміны расследавання справы працягвалі некалькі разоў. На сваёй пасадзе Полудзень вызначыўся яшчэ і ўдзелам у здушэнні масавых пратэстаў супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і маўклівых акцый. За гэта ў студзені 2011 году яго ўключылі ў спіс неўязных на тэрыторыю краіны ў развязу. У тым ліку за неадэкватнае прымяненне сілы з боку міліцыі, азначае правабаронца Гары Паганяйла.
Происходили произвольные задержания, хотя протесты носили абсолютно мирный характер. А то, что он оказался еще и коррупционером, ну, это вся система МВД, прокуратуры, судов у нас погрязла в коррупции. Все они считают, что им все простится за их верноподданническое служение хозяину. А вот коверная борьба всегда чревата тем, что одно время тебя терпят, а в другом случае тебя просто сдают. Та же система.
Подполковник милиции у запасе Миколай Козлов меркуе, улады полечили, что Полудзень для их просто отпрацаваны материал, а подстав для початку криминальной справы было достатково. Его показально вырвали с системы и показально будут судить на науку иншим. Чому милицейского начальника виноватят за хабар, але ён не отказывая за разгон мирных акций? Миколай Козлов лечит, что коли б за это карали, то треба было б карать с самого верху.
Президент говорил, что я беру на себя ответственность. Ему вторил Кулешов. Нет, это я беру на себя. Не какой-то даже спор. Кто ж больше несет ответственность за то, что случилось в 2010 году во время разгона? Как только бы это случилось и начались наказания за разгон этот, надо было бы идти дальше. Потому что и сейчас продолжается немотивированное задержание, неправосудное решение судов. Тогда рухнет вся система. Ей придется отправляться тоже в тюрьму.
Подполковник милиции у запасе Миколай Козлов.
За советским часом по путевке у пенерлягер Белогруды батьки с большести регионов Городенщины толклись в чергах по гилбасу. Место было престижное. Неглубокая прозрыстая речка Дзитва, утульные спальные корпусы, доброе силкование, малевничие пейзажи, спортовые да и ягодные походы под ячистыми старожитными хвоями. Мое подороже на Литчину, у вёску Белогруда.
Подороже Виталя Сямашки у нашем сегодняшнем дальнейшем эфире. У Бобруйску на завод тракторных деталей и агрегатов изнов не пускают лидера суполки Свободного профсоюза белорусского Михаила Ковалькова. Шараговцы заводской суполки заявляют, что администрация погрожает не подолжить зиме контрактов и позбавить доплатов, коли яны не выйдут из незалежного профсоюза. Далей Андрей Белогубов.
8 і 9 кастрычніка Міхаіл Кавальков зноў не здолеў трапіць на тэрыторыю заводу. Пропуск у яго сапраўдны, але заблякаваны. З чым звязвае актывіст недопуск на завод?
Появляюсь на завод, народ меня видит, и видит, что есть профсоюз, он никуда не делся. Ко мне обращаются уже непосредственно работники и указывают, что на них идет давление.
Есть уже люди, которые готовы к тому, чтобы их уволили, а потом через суд восстанавливают.
Если бы, опять же, меня не будет, то легче расправляться с людьми.
За два дни, какие Михаил Ковальков провел на проходной, а не на самом заводе, активист склал два акты. Их он собирается занести у суд, який уже постановлял, кого администрация разблоковала ему пропуск, а так само показать старшинам. рішенні Бабруйського гарвиконкаму Дмитрію Бонахову, з яким буде зустрікатися днями. Поводле Ковалькова, старшиня городської вертикалі, запевнював, що проблема з допуском на завод більш не буде. У проблемах з пропуском Михайло Ковальков винуватить ідеолога підприємства Владимира Єлісєєнко.
Сьогодні Ковальков мені позвонив, я йому сказав, якщо ваш пропуск не справний, то не значить, що винуват в этом Єлісєєнко. Я йому предложив использовать, если ему мешаем работать, пока отремонтируют или заменят ему пропуск, пользоваться разовым пропуском.
Заявил Владимир Елисеенко. Что до выказывания у Михаила Ковалькова про утиск на предприемстве шараговых сябров Свободного профсоюза Белорусского, то господар Елисеенко зазначил.
Заявление Ковалькова я, конечно, комментировать не собираюсь. У меня есть другие способы и методы установить свое честное имя через правоохранительные органы и органы надзора.
Некоторые из працовников предприемства не хавают, что им пропонували выйти Свободного профсоюза Белорусского.
31 октября контракт заканчивается. Мне тонко намекнули, что выходи со Свободного профсоюза, и мы тебе продлим контракт. С профсоюза я отказался выходить. Контракт, как бы еще они уведомления прислали.
Просто предложили сесть, написать заявление о выходе, иначе будут сняты надбавки, доплаты. Было сказано, вы поддерживаете Ковалькова, этого нахлебника, который тут ничего никому доброго не сделал.
Поводле Михаила Ковалькова отношения с администрацией заводу погоршились от летошнего листопада, когда были собраны подписи працовников за повышение заработков. После этого у Ковалькова появились проблемы с проходом на предприятие. Залагодить конфликт администрации Бобруйского завода тракторных деталей и агрегату с уполкой Свободного профсоюза Белорусского бралось керавництво Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов. 31 жнивня баки домовились про покроковый выход с конфликтной ситуации. Первым кроком стало разблокование 5 вересня Ковалькову пропуску на завод. Теперь активист знову за проходной.
Про ситуацию в Бобруйску на заводе тракторных деталей и агрегатов рассказывал наш корреспондент Андрей Белогубов. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. На закончение этой частки нашей программы еще раз нагадаю темы дня. Менский господарчий суд постановил ликвидовать информационно-осветную установу «Платформа», якая займалася обороною правов вязнів. Александр Лукашенко и Уго Чавес домовились про встречу близким часом. 9 кастрычника не стало Сержука Тимохова. Живописец, график, дизайнер, наместник старшини Союза мастаков Беларуси покинул этот свет после тяжкой хворобы на 53-м годе життя. Сетка «Домов правоу человека» закликала Александра Лукашенко и генерального прокурора Беларуси Александра Конюка неоткладно вызволить правооборонцу Олеся Беляцкого. Завершено расследование криминальной справы былого наместника министра внутренних справ Беларуси Евгена Полудня. Его виноватить у злоуживания уладою, перевышении улады и отримании хабару. Центральная выборчая комиссия не стала разглядать скарги наместника старшини руху за свободу Юрася Губаревича на признание несоправдными выников парламентских выборов по столичной Фрунзенской выборчая окрузе номер 101.